Какую главу мы читали в прошлый раз, кто помнит? Двадцать седьмая глава. Постижение материальной природы? Какой текст? Семнадцатый? Читали 17 текст. Да. 18 прочитали. Да, и мы 19 тоже начали читать текст. Но комментарии не дочитали, да? Не дочитали. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 27, постижение материальной природы, текст 20, санскрит. Квачиттатвава маршена невритам ваям убанам анивритта нимиттатват пуна пратьява тиштхате. Квачит.
В некоторых случаях.
Татва. Фундаментальные принципы.
Ава-маршена.
Размышляя над.
Невритам.
Избегая.
Бхая.
Страха.
Убанам.
Великого.
Аневритта.
Неуничтожена.
Нимитатват.
Поскольку причина.
Пуна.
Снова.
Пратьяватиштете
появляется.
Перевод стиха.
Даже если размышления над фундаментальными принципами бытия на какое-то время избавит человека от ужаса материального рабства, он может снова попасть в него, ибо причина этого рабства не устранена. Комментарий Шрилы Прабхупады. Причина материального рабства, причиной является ложное эго, которое заставляет живое существо стремиться к господству над материальной природой, и в результате чего оно оказывается в плену у материи. В Бхагавадгите сказано «Ичха двеша самутина». Живому существу от природы присущи два стремления. Одно из них – это ичха, желание господствовать над материальной природой или стать таким же великим, как Верховный Господь. Каждый из нас стремится стать самым великим человеком в материальном мире. Двеша означает зависть. Когда живое существо начинает завидовать Кришне, Верховной Личности Бога, оно думает, почему Кришна должен быть всем и вся? Я ничуть не хуже Кришны. Два этих чувства, желание стать Богом и зависть к Нему, являются изначальной причиной материального рабства. До тех пор, пока у философа, имперсоналиста или буддиста сохраняется желание быть Всевышним, стать всем или отрицать существование Бога, продолжает существовать и причина его материального рабства. Поэтому ни о каком освобождении не может быть и речи. Это часть комментария. Это опять же спрашивает Дивахути. То есть она спрашивает на основании опыта, своего опыта. Человек должен получить фундаментальные знания в этом как бы смысл образования. Сейчас мы не получаем в системе государственной системе нет фундаментального образования, вот ведического образования имеется в виду. Фундаментальные истины их пять. Что все включает Самбанда Гьяна, это то, что мы называем Бхагавадгита, песня Бога, она именно излагает фундаментальные истины. Поэтому прежде всего мы изучаем Бхагавадгиту, основываемся на ней. Далее мы изучаем Шримад Бхагаватам, другие писания, как читание Бхагавата, читание Чаритамрита, но мы видим, что во всех этих книгах есть фундаментальная истина Бхагавадгиты, она основой является, основополагающий фундамент. И очевидно, что Девахути, она знает фундаментальные истины в этом опросе, мы слышим об этом. Даже если размышления над фундаментальными принципами бытия на какое-то время избавит человека от ужаса материального рабства, он снова может попасть в него, и причина этого рабства не устранена. Интересный момент. То есть, можно знать фундаментальные истины, быть ученым, и при этом не быть преданным. То есть, как бы, вывод делать неправильный из знания. Очень. Вывод важнее знания, говорится. Например, в нашей практике большинство преданных не являются учеными, подавляющее большинство, не философы. Мы находим редкое такое явление, как это единицы в исконе, есть философы, глубокие философы. Их можно пересчитать буквально. Не так много. Но другие преданные, они медитируют на вывод-вет, достигают того же результата. И бывает, что философия еще больше запутывает умы людей. Потому что быть философом – это быть очень строгим. Строгая дисциплина нужна, чтобы иметь ясный ум, не запутаться в этих фундаментальных истинах и их энергиях еще. Энергии очень много. Если все это изучать, как Санхья-йога, которая описывается здесь, мы не видим здесь как бы, ну, такого примера, чтобы кто-то это знал на самом деле основательно, философию Санхи в современном мире. Требуется очень-очень тонкий интеллект, тончайший интеллект. И даже если изучать философию, то вывод очень сложно сделать самому. Невозможно, при помощи логики окончательный вывод установить невозможно. Это поэтому даже если есть знания, они не помогают нам в конечном итоге. О чем здесь и говорит Девахути? Все равно остается страх материального существования. То есть ужас материального рабства. И страх, он уже диктует другую философию. Если мы изучили все необходимое, но не избавились от страха, не достигли бесстрашия, то под влиянием страха человек начинает забывать эти истины, законы. Почему? Почему он придает забвению? То есть ведическая культура и знания преданы забвению. Почему? Страх. Неопределенный страх. Человеку кажется так, что если я не знаю этих законов бытия, то я свободен. Это иллюзия. Он прибегает к этой иллюзии. То есть незнание, невежество. Вся иллюзия основана на невежестве именно. Возьмите любую иллюзию. Это что это? Фокус какой-нибудь, там, трюк какой-то. Просто люди не знают, как это делает фокусник. Невежество основано. Кажется что-то. Как будто бы так, и невероятно что-то происходит. Но как он это делает? Основано на незнании. Вот ребенку показать предмет какой-то, подбросить его вверх незаметно, как бы спрятать. Ребенок поверит, что вы что-то сделали чудесное. Таков интеллект ребенка. Если немножко подрастет, он догадается, а в другой руке ты успел переложить другую руку. Ты отвлек мое внимание, и вот я понял, дай сюда, нашел. Это простые формы иллюзии. Есть более сложные формы иллюзии. Когда вы идете в школу, вас там обманывают 2×2=4. И до сих пор многие преданные не знают, как их обманули таким путем. Ведь все это же правда. Берешь 2 и 2 плюс, ну 4 же получается, где обман-то вообще? То есть более тонкие есть формы иллюзии. И самые тонкие формы иллюзии – это наука. Когда вас уже обманывают на уровне химии, физики, законов Ньютона, всемирного тяготения и так далее. Вы скажете, ну почему это обман? Нет. Иллюзия держится на знании. Конечно же, чтобы обмануть человека, нужно иметь большие знания. Безусловно. Это знание с украденной иллюзией. Человек, когда открывает эти законы природы и создает науку, он считает, что это его наука. Он уже обманут. Он считается первооткрывателем. Обратите внимание, очень важный момент. Так же, как преданный, изучающий внимательно философию, может думать, я ученый, я философ. Это иллюзия. Если я запомню несколько шлок, допустим, десятков или сотен, я могу думать, что я вообще очень продвинутый человек. Если выучу наизусть весь Шримад Бхагавата, можете представить, как на меня будут смотреть люди? Но это лишь знание, которое увеличивает мнение о себе. С этой точки зрения. Пока человек не поймет, а источник знания, кто вообще наделяет его знанием, даже информацией, чтобы наделить, нужна память. И люди, вот они развивают память, или развивают свои мышцы, или развивают еще что-то, и думают, вот так они развиваются. Вот так они прогрессируют. Все это различные формы иллюзии. Потому что за этим есть желание стать великим господством, присваивать себе энергии Кришны. Присваивать себе знания, присваивать себе собственность и так далее. Это чувство собственности проникает вглубь, как умонастроение. Замечаете? Мое умонастроение – это моя собственность. С ним так же расстаться трудно, как с деньгами. Еще и труднее. Деньги, в конце концов, можно отобрать силой, ограбить человека. Но как с умонастроением быть? Как говорится в Пуранах, что если обижается подданный, близкий слуга, это очень опасно. Если он затаит обиду, это очень опасно. Если он будет думать о мести, это очень опасно. То есть умонастроение. Как мы можем следить за умонастроением? Как изменить умонастроение? Поэтому речь не может быть о каком-то управлении и знании, пока есть чувство собственности. И именно чувство собственности не позволяет человеку принять чистую философию, чистое знание. Потому что у него есть собственное мнение, основанное на чувстве, на аханкаре. Аханкара, ложное, говорит, я мое, это моя концепция. Почему он так дорожит своей концепцией, даже если она неправильная? Почему он все-таки хочет убедить, что он прав? Хотя все говорят, что ты не прав. Вот посмотрите, это аханкара. Ужасный, говорит, ужасающий, порабощающий элемент. Здесь тебе выходит, говорит, ужасающий, порабощающий элемент. Это аханкара говорит, все равно ты прав. Даже если ты не прав, все равно ты прав. Почему? А потому что они не правы в том и в том и в том. Например, стоит нам заметить у кого-то несмирение, как нам кажется, о, я лучше него. Я лучше предан, чем он. У него нет смирения. Стоит нам заметить какой-то недостаток, как мы тоже отмечаем, что у меня успех. Но как может быть успех, если мы замечаем, это недостаток, скажите. Это иллюзия. Но это аханкара. Аханкара будет именно такие вещи нам давать, такое знание будет, такие выводы давать, что ты должен быть лучше других. И человек продвигается даже в духовной жизни иногда при помощи такой философии стать лучшим преданным. Называется майявада. Стать лучше, превзойти всех. И в конечном итоге кого же нужно превзойти? Кришну, да, да, старая давняя мечта превзойти Кришну. Для этого мы родились в век Кали, чтобы превзойти Кришну. Век Кали, знаете, даже Кришна такого не делает, что люди век Кали делают. Все можно. Такая свобода чувственных наслаждений, это потрясающе. Но стоит там заговорить об истинном знании, сразу будут люди недовольны. Век Кали – это удивительное время. Уникальное время, редкий случай. Потому что в предыдущей эпохе люди строго следовали законам Бога. С законом совести, законы природы. Они видели их, понимали их хорошо, лучше. Сейчас люди отказались от этих знаний. Для чего? Чтобы дать волю аханкаре. То есть законы идут в эту сторону. Аханкара, она использует для своей силы чувственные наслаждения. То есть как превзойти других? Быть счастливым, чувственным, иметь доступ к чувственным наслаждениям. Любой лидер сейчас описывается, характеризуется так, если посмотреть в словарях понятие лидера. Лидер – это тот, кто имеет больший доступ к ресурсам наслаждения. Лидер. Вот так характеризуется современный лидер. Это тот, кто имеет больший доступ к ресурсам общества. К деньгам, к женщинам, не знаю, к власти, к собственности, к недвижимости. Если вы лидер, значит, у вас есть все шансы быть богатым, быть собственником. И второе качество лидера, что он должен защищать эту свою собственность, остерегаться врагов. Вот это лидеры. Из животного мира мы видим, что любой лидер действует именно так. Вожак волков. Именно так он и действует. У него есть доступ, он самый сильный, поэтому он берет, что нужно ему, не спрашивая никого. Он имеет право, что он лидер. И если кто-то претендует на его место, будет грызня до смерти. Будет защищать свое положение. Вот эти вещи. Понятие лидера. Но мы пытаемся говорить тоже долгое время с вами о духовном лидерстве, о другом. И все же духовное лидерство тоже дает какие-то преимущества, верно же? Как ни крути. Выгодно быть духовным лидером тоже. На этой почве сейчас столько секс, столько групп, столько всего, столько расколов на чувстве собственности. Расколы есть и в исконе, и в христианском мире, и в мусульманском мире, и в материальном мире расколы на партии. Все сейчас раскольники. Каждый раскольник входит с топором, знаете. И у каждого раскольника есть жертва, старуха какая-то богатая. Этот сюжет, он универсальный на самом деле. И каждый думает, что он Наполеон. А он просто с топором ходит и старуху-то хочет убить, и все. План не такой уж грандиозный, но работает. То есть Кали-юга – это такие трансформации сознания. И при этом люди век Кали, они хотят знать фундаментальные вещи, как устроена материя. Вот это знание у них очень развито сейчас, на самом деле фантастически развито. При всей духовной деградации они очень умны и изощрены вот в этих технологиях стали. Просто фантастика. Это фантастические рассказы описывали то, что сейчас достигнуто. При этом вы не чувствуете, что живете в каком-то фантастическом мире. Смотрите. Вот странно. Вот. Так раньше думали, что если такое изобретут, мы будем жить в фантастическом мире. Ну вот изобрели. И мы не живем с вами в фантастическом мире. Какая-то иллюзорность во всем этом. Если вы внимательно посмотрите, какая-то иллюзорность. То есть нас просто обманывает, что мы великие. Кто же обманывает? Аханкара. Моя собственная аханкара, смотрите, меня низводит до такого уровня. Она говорит, ты великий, но ты должен страдать. И чем больше ты страдаешь, тем больше ты великий становишься. Страдай. Выстрадай свое счастье. Умри в страданиях, и ты станешь, тебе памятник поставят. Кали-юга, потрясающая вещь. Люди сейчас даже не могут принять простых вещей. Просто повторять Харе Кришну. Не могут, потому что говорят, слишком просто. Слишком просто и весело. Нет. Нам нужна йога до самоистязания. Посты 40-дневные. Вот представьте, кто-то вот интересуется духовной практикой, он думает, что это какая-то должна быть аскеза, серьезная аскеза. Потому что это очень сложное, непостижимое. И для таких людей также в Бхагаватам есть постижение материальной природы. Там разобраться невозможно. И вот они это и читают именно. Там, если повторяют Харе Кришна, не пролистывают это. Вообще не важно. Вот тут голову сломать, да, есть над чем подумать. Вот тут можно помучиться, понимаете, выстрадать. Если ты даже умрешь, то все-таки умрешь со страданиями. Не просто так. Извращенное сознание. То есть таханкара – просто извращенное сознание. Хотя духовный метод сам по себе изначально, он очень самый простой. Вот пути к нему очень сложные, потому что ум сложный, запутанный ум у людей. Они изучают материальную природу и запутываются в ней. Например, вы идете магазин за хлебом. Но по пути увидели, арбузы продают. И вы не дошли до хлеба, вы с арбузами вернулись домой. Вот как они запутываются. Они, мы сейчас там поймем, но когда они углубляются туда, там столько интересного. Что забыли, зачем углубляются туда вообще? Изначально они хотели понять причину мироздания, почему они стали углубляться в материю. А теперь не забыли, просто технологии развивают. Там по пути столько энергии, какая причина мироздания? Нам уже не до этого. Мы такое тут находим, понимаете? Такие богатства, такие источники энергии. О! Так я точно стану Богом. Какая разница, какая причина мироздания? Если я этим мирозданием буду управлять, понимаете? О! Это иллюзия, потому что если на самом деле вы не знаете причину мироздания, как вы будете им управлять? Ну, они думают, все, пора, время пришло управлять. На Марс, на Венеру полетим, там тоже управлять будем. Но тут мы управляли, что никому жить тошно всем. Мы и на Марсе устроим то же самое. То есть нет знаний, причины мироздания неизвестна. И Шастры говорят, что такое знание при помощи эксперимента невозможно получить. И любой здравомыслящий ученый согласится, что как возможно получить экспериментальным путем знания о причине мироздания. Ведь для этого нужно было создать заново Вселенную экспериментальным путем, чтобы доказать это. Если мы говорим о экспериментальном знании, мы должны экспериментально доказать. Мы должны создать Вселенную должны новую. Но это невозможно. И все равно они идут этим путем, смотрите. Экспериментальным путем. Это майя, это аханкара. Это работает материальная природа. А как она работает, материальная природа? Как ловушка, замкнутый цикл. Так она и работает. Вот тут я знаю, вот тут внизу я не знаю. Но потом я снова знаю, снова не знаю. И когда я не знаю, вот это забвение позволяет мне начать новый виток прогресса к знанию, который я забыл. А когда я понял, что я все знаю, и смысла в этом нет, мне есть возможность забыть об этом. А когда я забыл, можно снова получать знания, которые я забыл. Когда я получил, я понял, что бесполезно, можно забыть. От полубога к животному, от животного к полубогу. И вот эта материальная природа работает, вот она так и работает. Джагат, вечно изменяющийся, вращающийся. А куда она вращается? Вперед, назад, цикл. Ни вперед, ни назад по кругу. Замкнутый цикл. Вселенная замкнута, жизнь человека замкнута. Мы ничего нового с вами сейчас не делаем. Ни в духовном смысле, ни в материальном смысле. Чем можем гордиться? Мы просто забыли, что мы делали это уже давно. И в материальном смысле это все было уже. И заводы, и фабрики, и деньги, это не что-то новое. И машины, и самолеты современные. Почему думаете, что это что-то новое? Это просто забытые вещи. Все это было уже не один раз. Это вечно продолжается, вечно вращается. Это действует материальная природа, это не человек делает. Человек лишь инструмент материальной природы. Машины создают не человек. Нет. Другие силы есть. Человек исполняет эти вещи. Чувства давят на него. Желания давят на него. Вот и все. Весь мир покоится на желании. Эти желания внутри Вселенной, в сути материального существования, господствовать и наслаждаться. Остальное просто инструмент. Так работает материальная природа. От самых тонких проявлений до грубых физических проявленных проявлений. И она циклирует. Сатья-йога, Трета-йога, Двапара-йога, Кали-йога. Все кончилось? Наконец-то наступит Сатья-йога? Нет, снова Сатья, Трета, Двапара-кали. И снова так же. И где конец? Конца нет. Вот тут мы должны как бы воззвать к разуму. Зачем это нужно? Кому это нужно? Как это бессмыслица всего этого. Если мы получаем фундаментальные знания, то нужно сделать правильный вывод. Зачем мы должны поддерживать философию пустоты или имперсонализма? Зачем? Чтобы снова вернуться в эту материальную природу. После пребывания в нирване долгое время снова вернуться сюда, в цикл. Потому что нирвана – это все еще область материи. Просто вы отстранены от нее. Можно быть в отречении, но находиться в материальной природе. А что это означает? Что пока вы находитесь в материальной природе, вы вернетесь снова к этому разнообразию. Если нет другого разнообразия. Даже если вы отречены, даже если вы в полном знании. Пока вы не достигнете духовного мира, духовного разнообразия, вы будете все равно наслаждаться материальным разнообразием. Вынужденно. Даже если достигаете брахмана. освобождение от материи, или нирваны, или шуни, освободитесь, в пустоту погружитесь, все равно вы вернетесь оттуда. Потому что душа остается живой. Она не пустота. Она не шунья. Она личность, обладающая чувствами. То есть пока мы не достигаем духовного мира и не вступаем в отношения с Кришной, в этот вечный танец, в эти игры, мы вернемся в эти игры. Душа должна действовать. Невозможно бездействовать. Вы не можете остановить наше желание и нашу потребность действовать. Это невозможно, Прабхупада говорит. Даже достигнув брахмана, вы не сможете это устранить. Поэтому, то есть это знание фундаментальное, оно приводит к другому выводу, к преданному служению, о чем речь будет идти здесь. Девахути рассуждает очень разумно. Теоретически, проанализировав материальную природу, человек может заявить, что это знание сделало его свободным. Но на самом деле он не сможет освободиться до тех пор, пока существует причина материального рабства. Бхагавад-гита подтверждает, что после множества жизней, посвященных философским поискам истины, человек может обрести свое изначальное сознание и предаться Верховному Господу. Кришне. И только в этом случае он действительно достигнет результата своих поисков. Теоретическая и реальная свобода от материального рабства отличаются друг от друга, как небо от земли. Бхагаватам сказано, что отвергая благой путь преданного служения и пытаясь обрести знания с помощью философских рассуждений, человек только зря теряет свое драгоценное время. Клещантие кевала бодхалабхьяте. Наградой за весь этот самоотверженный труд является только пот. От философских поисков истины у человека не остается ничего, кроме усталости. Шримад Бхагаватам их сравнивают с попытками получить рис из пустой рисовой желухи. Пытаться найти истину с помощью философских рассуждений столь же бессмысленно. Этот путь не приведет нас к освобождению от материального рабства, поскольку он не устраняет причину этого рабства. Только уничтожив причину, можно уничтожить следствие. Верховный Господь объясняет это в последующих стихах. То есть на уровне ума человек не может освободиться, просто размышляя. Ум и сознание не одно и то же. Вот в этом путанице заключается. Философы себя отождествляют с умом. В его понятии душа – это ум. Если грубый материалист думает, что «я» — это физическое тело, то философ более тонко понимает себя. Он думает, что он ум. Я мыслю, следовательно, я существую. То есть на уровне мысли осознает жизнь. Поэтому вся его реализация именно на уровне мысли. А реализация как бы возможности материалиста на уровне грубой физической работы, деятельности, кармы. Карма, гьяна существует. Вот карми – это люди, работающие на физическом уровне, отождествляющие себя с грубым телом, но в поте лица. И плоды труда, они считают, это и есть смысл и цель жизни, достижения материального труда. Гьяни мыслят по-другому. Они думают, я не тело, но я ум. Я могу размышлять. Когда тело усмиряется, ум творит чудеса. Если вы обуздаете чувства, ум творит буквально чудеса. Он проникает в материю, в любые пространства. Куда направите его? Может открывать удивительные вещи. Допустим, многие вещи ученые были открыты теоретически именно. Та же ядерная энергия, как откроете ее другим путем? Это ум. Ум мыслителей. Физики, ученые, философы. Они проникли туда умом. Также некоторые планеты были вычислены теоретически, наблюдая за определенными аналогиями, определенными ритмами Вселенной и законами, они вычислили также некоторые объекты теоретически. Тесла открывал все свои законы теоретически. Около 15 тысяч открытий, и все работают. Все на практике работает. Тоже это теоретически. То есть есть область мыслительной энергии, когда вы проникаете туда, вам открываются более тонкие законы управления этой материей, взаимодействия этими энергиями. Это мыслитель. И на уровне ума люди сейчас представляют Бога, думают о душе. На уровне ума. Я не это тело. Слушают примеры, логические доводы, убеждаются. Очень все логично и ясно. Я не это тело. Я не рука, не нога, понятно. Вот как только быть с головой. Кажется, что я голова все-таки. То, что не нога, понятно. Без ноги люди живут. Но вот с головой проблема. И понять, что душа, сознание, области сердца им трудно. Ну, как бы опять же, теоретически больше к этому подходит. В основном вся деятельность в голове, это мыслительная энергия. Есть преданные, которые тоже загружены. Как правило, если они такие мыслители, они мало что делают в сознании Кришны. Они именно вот загружены такие. Как Роден, мыслителя, создал эту скульптуру. Вот он как, так сидит. Вот он, недвижимость такая. Это вот образ мыслителя-философа, говорится. Он бездействует, потому что его ум парализует его деятельность. И, собственно, гьяни, они не должны работать, действовать. Это помешает мысли. Заметили, что если вам нужно подумать, вы садитесь. Вы работать не можете. Если берете лопату, вы уже не можете думать. Все. Поэтому, говорится, те, кто лопатой работают, они глупые люди. Они не мыслители. Мыслители лопаты не работают, нет. Они сидят, как мыслители, на пьедестале. И у них фразы крылатые какие-то из них исходят. Раз, и люди, о, аж лопаты роняют. Как же он так куда-то додумался? Но если дадите ему лопату в руки, он забудет все это. Он делал все это уже раньше. И копал, и мыслил, и сейчас снова размышляет, быть или не быть. Все это вопрос так и нерешенный на уровне мысли. Поэтому если они на самом деле разумные мыслители, они должны идти дальше. Через веды, через практику идти дальше к медитации. Не нужно много размышлять обо всем. Прабхупада говорит, можете написать тома книг об этой траве. Какой смысл? Возьмите травинку, допустим, увеличите ее в 1000 раз. И начнется. Тома книг пойдут сразу же. Вы будете ее описывать и так, и эдак. Молекулярно, и атомарно. И... Чего там только нет в этой травинке. Но какой толк, говорит, в этом? И гьяни постепенно он думает, ну разве это возможно все описать, все проанализировать? Если даже одна травинка требует жизни, размышлений. Если возьмете одного муравья, и все, и у вас ум остановится, невозможно познать до конца. Ну как, скажите, пожалуйста, муравей, чем он думает? У человека вон какая голова, смотрите, здоровая. Сколько муравьев поместится в такую голову? Муравей все знает, что ему нужно знать тоже. Там мозг, если его расчленить под этим увеличением, опять же, электронным, там его почти нет. Но он смотрит на вас и думает тоже. И идет, и знает, куда идет. Ну как это гья не может исследовать, понять? Как же он там мыслит? Вот, боже мой. С другой стороны, у слона голова больше, чем у человека. Он глупее. Вот загадка вообще. Он думает, что от количества мозга зависит количество знания. Потому что он открыл там какой-то аккумулятор, какие-то эти принципы накопления энергии, поверхность, там, не знаю, электрические эти вещи. И он считает таким же образом. Площадь, значит, вот эти извилины увеличивают площадь. Все дело в извилинах. То есть вот у слона мозг-то большой, а извилин меньше. А? Вот в чем дело, понимаете? У человека хитро устроен конденсатор этот. Он сморщенный такой, противный. У него там куча извилин вот таких. И там много-много-много всяких файлов можно поместить, понимаете? Вот в чем секрет. Ну хорошо, у муравья не извилин. Там просто какая-то микроскопическая капелька слизи. Соображает. Все, что нужно, делает. А? Безотказные функции. Создайте! Сделайте что-то подобное. Вот такую маленькую капельку. И там все файлы. Ну, они что-то подобное уже делают, видите, в этих. Ну, во всяком случае, научились увеличивать объем информации. К этому идут. Но невозможно так же, как это делает природа, они говорят, мы не знаем, пока нет таких технологий. Нужно биологические машины делать уже, потому что электронные уже все отходят. Нужно на самом деле делать биомассу вот эти вот какие-то. Изучать, как они работают. И гьяни, он не пойдет дальше в эту технологию, потому что этот путь идет уже к удовлетворению чувств, к работе. Возвращается в карму. Это уже не наука. То, что мы видим, вот эти удобства, техники, красивые дороги, и потом материалы новые они делают, прочные. Это уже не наука, это снова карма. Кармическая деятельность. Наука должна идти до конца, к цели. Цель науки – освободить человека от страдания, открыть тайны, ответить на все вопросы. Кто я? Что такое мир? Источник? То есть вот эти изначальные вопросы задавались учеными. Это и считалось наукой. Сейчас, если он комбинирует материальные элементы каким-то образом, его считают ученым. Ну, как эти тарелочки крутят, знаете, мошенники. Раз, 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 и все смотрят. Где шарик? Никто не может найти шарик потом. Из трех вещей всего. Ученый человек зарабатывает хорошо, привлекает людей. Если у вас четыре тарелочки, вы уже академик. Если пять тарелочек, ну, лауреат Нобелевской премии. Если пятью тарелочки можете манипулировать. Они манипулируют одной лишь материей, смотрите, а духе речи быть не может. И прослыли учеными. Но, как мы сказали, материя ничего не дает. Она просто дает, забирая одно и то же. Одно и то же. Заметили это? Что мы должны есть одну и ту же пищу каждый день. Ничего нового. Ничего нового. Если это не просад, то ничего нового не получите. Но если это просад, да, вы получаете новые знания духовные, новые реализации. Если вы едите просад каждый день, просад, продвигаетесь, сознание продвигается. Но если это просто пища, то вы просто едите одно и то же. Странно. Удивительно. С точки зрения, скажем, если не рассматривать чувственный этот процесс, человек вот наелся. Все, говорит, больше видеть не хочу ничего. Через 4 часа снова садится есть. То же самое, что только что не хотел видеть вообще. Наелся уже. Вот так устроена материальная природа. Одно и то же. Говорит, все, надоело жизнь. Все. Поспите немножко. Через 2 рождения снова начинаете все это делать. Уже в следующее рождение снова пошли в школу. Вы отреклись от школы в этой жизни. Скажите, зачем эта школа нужна вообще? Трата времени только. Вы рождаетесь в следующей жизни, снова идете в школу. И снова вам нравится учиться. Вы делаете одно и то же. Одно и то же мая дают, одно и то же забирает. Ничего нового, ничего нового. Но кажется, что жизнь движется вперед. Смотрите. Это бессмыслица. И так это рабство продолжается. На уровне ума бессмысленно все это делать. Ум нужно остановить. Так, это уже следующий этап, йога. Об этой йоге пойдет речь. Господь Капиладеп скажет об этом. Санхья даст гьяну, но в конце концов он будет говорить о бхакти-йоге. Йога означает, ум остановить нужно. И так или иначе, любой процесс становится йогой. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, бхакти-йога. Как? Если ум сосредоточен на Боге. Если даже вы работаете, как обычный человек, корми, но ум сосредоточен на Боге, это уже карма-йога. Вы не циклируете, ваше сознание ум не циклирует. Он на самом деле поднимается по вертикали, из цикла. Развивается сознание. Если вы изучаете философию, но для целью познать Бога, постичь Бога, приблизиться к Богу, это гьяна-йога. Йога, становится йогой. И, в конце концов, не нужно так много мыслительных процессов сложных, потому что Бог везде и всюду. Когда вы проникаете в эту тайну, вы видите, что на самом деле все это разнообразие исходит из одного источника. Один всего лишь. Не нужно изучать все эти отдельные листочки, побеги и цветочки. Нужно полить просто корень, говорится, и все дерево питается. То есть вы сосредоточены на главном, на одном, на Боге. Это называется медитация. Но в Бхагаватам говорится, что медитация начинается, когда человек видит лицо Господа. Потому что она начинается со стоп. Но это тяжкий труд, говорится, для обычного человека. Начинается со стоп и выше. Но вот когда он видит улыбающееся лицо, медитация становится естественной. Неприходящей, постоянной. Почему? Это бхакти-йога. Естественно. Если мы видим привлекательное, что-то привлекательное, естественно, нам это интересно. Нам это не трудно общаться, если это что-то привлекательное, красивое. сияющая, то, естественно, вы легко принимаете это. Или вкусную пищу вы легко принимаете. Но есть твердая пища, как вот Прабхупада говорит, есть такие деревья в Африке. Эти деревья дают плоды, плоды невероятные, их есть невозможно, потому что они по твердости, как пули, металлические пули. И там есть обезьяны. В том регионе живут обезьяны, они едят эти плоды. Это называется карма-йога. Или гьяна-йога, разницы мало. Это твердая пища, это трудная задача, знаете, изучать то, что в чем нет именно вот этого вкуса, расы. И вы хотите постичь это все при помощи вот этой силы, аскезы и ума. Это очень тяжкая задача. Поэтому учиться немногие хотят. Немногие склонны к обучению. Мы говорим, надо организовывать обучение. Нужно создать такие условия, чтобы все преданно учились, потому что не хотят учиться. А мы сделаем так. Не получите пранамантру, пока не изучите вот этот объем знаний. Мы их стимулируем кармическим путем. Хочешь получить результат? Вот нужно выучить вот это вот, наизусть учить. И преданно начинает учить. Хочешь инициацию? Еще нужно больше знать. Хочешь вторую инициацию? Бхакти-шастра минимум. Третью инициацию? Бхакти-вабхава, бхакти-виданта. То есть почему? Почему? Почему так выдвигается? Нет склонности учиться. Есть склонность получать инициацию. Но нет склонности учиться. Потому что почему-то человек думает, что благодаря инициации все произойдет. Учиться не нужно. Просто там... вот это вот эти... Свага, и все. Как свадьба. Навечно выходишь замуж духовно за духовного учителя, и все. Или женишься. Так или иначе. Ну, обрядовость. Обрядовость. Но цель, смысл инициации... Очистить чувство и ум для того, чтобы обрести знания, услышать, изучать, приблизиться к Богу. Преданный он умеет делать все. Любую йогу. Он универсальный. Он может карма-йога, может гьяна-йога, может аштанга-йогу. Ему все это открывается. Если он стремится к знанию, фундаментальному знанию. Здесь говорится, что фундаментальное знание недостаточно. Но не означает, что оно не нужно. Мы говорим, пищи одной недостаточно в жизни и одежде. Но не означает, что они не нужны. Нужна и одежда, и пища. Просто недостаточно. Также фундаментальные знания недостаточно. Да, но они означают, что они не нужны. Они нужны. Чтобы пойти дальше. И как мы говорили, что мы получаем фундаментальные знания, бывает забываем о цели. Потому что цель слишком проста. Просто петь, танцевать с Кришной есть процесс. А как же фундаментальные знания? Зачем я их получал? С Кришной не поговорить ни о чем получается, только танцевать и петь, и все, и есть прасад. А у меня бхакти-шастра, бхакти-вабхава. У меня титул, понимаете? Как я это проявлю там, в духовном мире? Там, похоже, не читают шастры вообще. Очень интересный момент. Ну, это такое мышление, это платформа ума. Некоторые приятно так и думают, зачем все это учить? Просто повторяй Хари Кришна, пой, танцуй, и все. Нет, тоже нужно, то и другое нужно. Потому что на самом деле есть только одна йога. Вот эти все четыре процесса, о которых мы говорили, это одна йога. Нельзя разделять эти вещи. Что это? Карма-йога, это что-то низшее. Гьяна-йога, это вообще тоже запутанность какая-то. Да, их недостаточно, но в бхакти-йоге все процессы присутствуют. Это и есть бхакти-йога. Вы можете действовать для Кришны. Это бхакти-йога. Если вы не действуете для Кришны, то где же бхакти? И где йога? Если мы только мантру повторяем и ничего не делаем? Нет, так не получится. Вы должны занять те энергии, которые у вас есть. Арджуна воин, и Кришна говорит, ты лучник, ты лучший воин. Примени это в служении, сражайся. Он и говорит, Арджуна, это все материальное. Можешь бросить все твои эти, обучение, все твои квалификации, оставь их. Говорит, нет, предайся мне со всеми этими квалификациями. С тем, что ты лучник, с тем, что ты Арджуна, с тем, что ты мой друг, с тем, что ты брат Пандавов, со всем тем, что там есть, Арджуна, предайся мне. Не предавайся чему-то другому, это имей для предания. Для предания. Для чего мы мужчины? Для предания. Для чего мы женщины? Для предания. Для чего у нас такая профессия или такие как? Для предания. Тогда мы говорим «Сарам тхарм паритяжи мама каршанам». Мы понимаем эту шлоку. Не так, что все это не нужно. Я могу пренебрегать обучением, деятельностью. Могу просто петь, танцевать и есть просад. Конечно, Господь Читанию на это и делал. Но нельзя имитировать. Ни в коем случае нельзя имитировать. Господь Читанию необычно пел и танцевал. Не просто ел и танцевал. Некоторые саньяси не понимали, почему он поет и танцует. И еще столько съедает потом. Но позже не поняли, что это Господь Читания. Это такая аватара, который поет, танцует и ест, и освобождает таким путем всех. Если вы научились этому, на самом деле, такой квалификации, да, можете ничего не делать, можете просто петь, танцевать и есть просад. И освободить все падшие души. Но если мы еще не на таком уровне, то мы не подражаем Господу Читания. У нас еще есть много других обязанностей, которые мы должны выполнить. Перед Прабхупадой, перед обществом, перед нашей ятре, в нашем месте, где мы конкретно находимся и живем. Есть много-много работы, кармы, карма-йоги. Есть много, что мы должны узнать, понять через философию. Еще далеко не все мы понимаем и видим. Наши знания еще не такие объемные и глубокие. И я прочитаю просто стих следующий. Си Бхагаван Увача. Анимита нимиттена сватармина малататмана. Тиврая май бхактича шутта самбриттая чирам. Господь, Верховный Личность Бога, сказал, человек обретет освобождение, если будет серьезно заниматься преданным служением и в течение долгого времени слушать повествование обо мне или внимать моим речам. Тот, кто таким образом выполняет предписанные обязанности, освободится от кармических последствий своей деятельности и очистится от материальной скверны. Стих созвучен Бхагавад-гите, полностью соответствует. Какие будут вопросы? Пожалуйста.
Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, количество обусловленных душ, оно со временем меняется? Ну, то есть, с днем Брахмана, с вдохом-выдохом Махавишну. Меняется ли количество? То есть, идет ли этот пасьянс на уменьшение в нем карт в колоде?
А как сочетать, я не знаю. Надо вместе как-то у нас. Одного ноутбука не хватит. Как сочетать количество душ? Если даже я увижу, я не смогу сосчитать. Ну, для ума это интересно, то, что вы спрашиваете. Ум, он же любопытный. Сколько там, ну? Ну, где такой ответ найти? Сколько всего душ существует? Чешечек, я не знаю, сам скажи. Сколько? Вот, все-таки есть цифра. Бесчисленное множество. Вот. Вряд ли мы сможем сосчитать это все. То есть хотите встать на место Кришны и посмотреть, как это все регулировать? Невозможно нам даже представить. Это любопытство.
Что значит выражать почтение всем и каждому? Существует ли разница в почтении к преданному и в почтении к мирским людям? И Что значит считать себя ниже соломы?
Это очень хороший вопрос. Как быть почтительным ко всем? Да, по-разному, совершенно верно. Сначала, если человек не различает уровни джив, уровни духовных знаний, он выражает всем равное почтение. Это описано в Бхагавад-гите. Слон, собака, собакоед, брахман одинаково смотрят. Но когда вы различаете эти уровни, вы уже не должны одинаково почтение выражать. Это будет оскорбительно. Например, если вы относитесь к брахману как к собаке, это будет оскорбление. А к собаке как к брахману, допустим, это неадекватное поведение. Понятно, что когда вы различаете эти вещи, вы должны к собаке относиться по-доброму, а к брахману как к брахману по-доброму относиться. Когда Прабхупада критиковал некоторых майявадий индийских, в Индии он критиковал, то некоторые индусы не могли это слышать, потому что они именно хотят равно видеть все живые существа. Они это из Бхагавад-гиты вот воспринимают как истину. Вот слон, собака, собакоед, корова, ученый брахман, равно. А вы критикуете, а им нужно выражать почтение. Прабхупада говорит, да, почитать нужно, но не чрезмерно. То есть высшее почтение мы Кришне выражаем, только Кришне, это высшее. И поскольку мы почитаем Кришну, поклоняемся Кришне, любим Кришну, это почтение манирует и на другие живые существа в соответствии с уровнем сознания Кришны. Наиболее почитаемая личность среди людей будет чистый преданный Кришне. Потом будет почитаемая личность ученый, брахман, знающий веды. То есть иерархия существует. Но и обычное живое существо тоже мы с почтением относимся к нему. Но степень почитаемости разная может быть. Все это одно слово, почтение. Но степень разная может быть. Если человек думает, что он брахман, что его должны почитать, что он может, это ошибка. Он брахман именно потому, что он идет путем почтения. Не для почтения, а путем почтения. Это вот иллюзорность этих вещей. Итак, материалисты смотрят на различных людей и живых существ и ищут повод не уважать. Так как он находит недостаток, сразу не уважает. Как бы у них видение такое. Преданный, он ищет повод почитать. Ищет причину. И находя причину, радуется. Вот можно уважать. Вот этот червь такой противный, скользкий. Что нужен, зачем? А он там землю разрыхляет. О, все, Хари Кришна, иди работать. Все нормально. То есть, такое сознание развивается. Разная степень почтения может быть. Итак, почитаем Кришну превыше всего. Тогда мы не потеряем этот ориентир.
А вот какая связь почитать и подчиняться? Вот, допустим, почитаешь, это значит автоматически, что надо подчиняться? Или...
Ни в коем случае.
Вот как, как тут это?
Не может быть речи о подчинении. Нет. Человек должен быть свободным. Он подчиняется сознательно Кришне. Мы Кришне подчинены. Не кому-то еще. Если кто-то говорит, повторяет слова Кришны, я подчиняюсь словам Кришны, не этому человеку. Кришне подчиняюсь. Я если подчиняюсь своему гуру, я на самом деле Кришне подчиняюсь. Потому что он передает слова Кришне. По этой причине. Если кто-то не передает слова Кришне, и скажет, вы не подчиняетесь, вы почитаете, но не подчиняетесь. Вы подчиняетесь Кришне, потому что вы видите Кришну. О подчинении речи быть не может. Человек свободен.
А что значит вот ниже соломы?
Когда?
Вот третий стих.
Да, когда по соломе ходит, она не протестует, имеется в виду. Если же мы кому-то на голову наступим спящему, он будет протестовать. Вот быть терпеливее, чем трава на дороге, говорится. Еще терпеливее. На траву наступаем, она не протестует, она сгибается под тяжестью И когда вы уходите, она снова поднимается. Никакой реакции не получаете за это. Заметили? Можете бегать по траве, никакой кармической реакции не будет. Потому что трава смиренная по природе, она прощает. И реакции нет. Но если вы наступите на голову крокодилу, он будет ждать вас в засаде потом долгое время. Он не простит, поэтому будет реакция. И вот преданный, когда ему вредят, он прощает. Реакции не будет. С его стороны. Со стороны Кришны будут реакции, с его стороны нет. То есть преданный прощает. Или преданные ссорятся друг с другом, они тоже должны прощать. Потому что это трава на дороге, говорится. Мы пример такой берем. Она не будет мстить, не будет никаких реакций. Мы не должны никаких реакций от себя наказывать или быть причиной страданий для кого-то. Нужно уметь прощать. В этом смысле. И терпеливее травы или соломы, потому что трава-то лишена сознания. Ей не трудно прощать. Она просто даже не понимает, что они наступили. Нет. А человек сознает, имеет сознание, потом он терпеливее становится травой. Терпеливее травы на дороге. Смирение или терпеливее дерево.
Спасибо.
Харе Кришна, Гуру Махарадж. А как различить манипуляцию словами Кришны? То есть, если человек говорит что-то, произнося какие-то даже шлоки из Бхагавадгиты, и как ощутить, каков критерий или признак того, что ну, это реально его связь и его йога? То есть это не тот ментал, который он, ну, как бы вот он воспринял эти знания и пытается ну, свои какие-то впечатления ну, прикрывать, ну, или свою мотивацию, да, достигать каких-то своих целей, но прикрываясь при этом словами священных писаний, например, или даже словами духовного учителя, ссылаясь на него. Вот каков критерий?
Каков критерий? Здесь польза, которую приносит этот человек. Можете опираться на это. Какую пользу он приносит? Практическую пользу. Если вы видите, что он эти шлоки говорит, завоевывает авторитет или как-то свои какие-то вещи устанавливает на основе каких-то шлок, скажем, вы видите, чувствуете, что он себя продвигает. Так. Но посмотрите, насколько это будет полезно. Возможно, и себя продвигает. Но должны посмотреть, если это полезно для всего общества, пусть продвигает. Он очистится постепенно. И вот если это вредит обществу, если он эксплуатирует людей, это плохо.
То есть результат, да, виден его деятельности. Польза. По деятельности можем оценить.
Насколько благотворна его деятельность, да. Когда преданный говорит, как бы невысокого уровня еще, не такого великого уровня, естественно, что речь его несовершенна еще. Мы не можем опираться в характеристике на его речь, потому что он еще не контролирует ни мысли, ни ум. Он может где-то ошибиться или оговориться, или в сердцах что-то исказить. Мы на это много внимания не обращаем. На таком уровне. Мы смотрим на его деятельность, что он делает полезного. Не важно, что он может еще допускать ошибки в речи. Вот когда он на высоком уровне, тогда он не должен допускать ошибки в речи. Именно слова важны будут на том уровне, не сама работа. Слова важнее будут там. На более высоком уровне мысли важнее становятся всего. И на еще более высоком уровне любовь важнее всего. Ни деятельность, ни мысли, ни речь, любовь. Но до этого уровня мы так оцениваем человека. Он не контролирует ни ум, ни речь еще толком, но делает хорошие вещи. Нормально. Далее он должен научиться делать хорошие вещи и говорить правильные вещи, соответствующие. Далее он должен научиться мыслить в соответствии с тем, что делает хорошо и говорит хорошо. И далее, пока не достигнет любви к Богу.
Вы сказали, что есть область мыслительной энергии. И мне бы хотелось немножко больше об этом узнать, чтобы использовать для служения, для вдохновения, для каких-то таких вот вещей. для творчества.
Размышления. Размышления переходят в ощущения. Как бы на этом устроена наука. Если вы размышляете о каком-то объекте, вы достигаете определенных ощущений. Эти ощущения подсказывают вам, как бы, на каком пути вы, верном или нет, размышляя о том и всем. То есть цель размышлений – ощутить счастье, свободу. Освободиться от страданий. Для этого дается ум человеку. Но если он не под контролем, он причина страданий становится более глубоким. А если под контролем, он причина как бы счастья. Освобождает от страданий. Друг помогает. И вот когда мы размышляем, мы должны следить, что мы ощущаем. Нам становится тяжелее от этих размышлений. Или мы устаем от этих размышлений, разговоров таких. Или наоборот, вы чувствуете счастье, освобождение. Когда вы размышляете о Бхагавад-гите, у вас меняются мироощущения, не так ли? И мировоззрение, и мироощущения тоже. Вы ощущаете все по-другому, и себя, и мир, все по-другому ощущаете. Прямо эмоционально и чувственно все меняется. На самом деле вы можете чувствовать счастье. Это область как бы вот мысли. Даже можете чувствовать некое освобождение вообще от этих проблем. Когда думаете о вечности, о душе, о Боге, о сверхдуше, о законах этого мироздания, когда все это у вас так связывается, складывается, глубокие познания, вы можете дочувствовать освобождение от этого. И наоборот, когда вы мыслите о чем-то своем, ну, о каком-то ограниченном прям предмете, о своей личной жизни, допустим, человек думает, это что-то ограниченное, это его личное, то вы устаете, люди устают, вам становится тяжелее, вы становитесь обременены такими мыслями, будущим, страх появляется, сомнения. Видите, да, что происходит? Вот это мыслительная область. Если мы ум соединим, свяжем с аханкарой, результат будет таким, тяжелым всегда. Из-за узости мышления это произойдет. Аханкара суживает наш ум, суживает его в какую-то маленькую область восприятия, фокусирует. Если ум свяжется со сверхдушой, тогда обратный процесс. Вы ощущаете свободу. То есть свобода на уровне ума – это великая свобода. На самом деле вы чувствуете свободу. Это мышление. Ум – это божество Анирудхи. Его природа – размышлять о Боге. Его природа такова. Но если мы заставим думать себя о себе, мы против природы ума идем. И чувствуем, что нам хуже становится. А как не думать о себе, мы говорим? А все равно нужно думать о себе. Но мне хуже становится в жизни. Так майя, иллюзия обманывает нас. Ум используется не по назначению. Боль, наслаждение, будете все по-другому понимать, если ум свободен. Счастье, несчастье, эту двойственность ума, вы будете совершенно по-другому видеть. Двойственность ума, она не имеет силы на самом деле над душой. Из-за иллюзий так кажется. Нет друзей и врагов в этом мире. Это иллюзия. Но иллюзия очень сильная. Я так и чувствую. Вот друг, а вот враг. Я чувствую. Но откуда? От ума. Это ощущение. Я ненавижу этого человека, потому что я думаю так о нем. И я видел, что он делал. Я воспринимал это когда-то. Я чувствовал это все. На этом основании как бы я делаю вывод, что из друзья есть враги. И потом, когда мне уже просто скажут, вот твой враг, я уже понимаю. Я уже знаю, что это такое. Я могу стрелять. потому что это враг. Это мое понятие выработано моим опытом, моими чувствами. Эти чувства мгновенно появляются в слове «враг». Это ум. В его запасниках есть на каждый термин ощущения. Эти ощущения вырабатываете сами, размышляя о себе. Но когда вы размышляете о Кришне, вырабатываются другие ощущения. Если кто-то скажет вам, вот враг, у вас нет ощущения этого. И скажет, друг, и этого ощущения тоже нет, потому что вы видите не так. Вы думаете по-другому. Вы думаете, в сознании Кришны мыслите. Поэтому ощущения у вас совершенно иные. У Кришны нет друзей и врагов в этом мире. И друзья и враги – это его энергии, подчиненные энергии. Но он никому не друг и никому не враг. И вот ум становится таким. Обиженный ум – это проблема современного мира. Потому что мысли человек о себе. И чувствует только себя. И не чувствует других людей.
А есть ли смысл медитировать на свою сварупу, ну так скажем, изначальная духовная сущность, которой ты являешься? Ну, то есть, есть ли в этом смысл в материальном мире?
Есть смысл медитировать на свою сварупу, да. Когда придет время, да. Нужно будет медитировать на сварупу. Когда придет время. Нужно будет. Сейчас сварупа. Трината пису нечина. Вот на это медитируйте. То есть качественно сварупа у всех одинаковая. Качественно. Это смирение, почтение, терпение. Вот эти нужно достичь сейчас вещи. Это вот после этого сварупа откроется. Будете медитировать. На свою духовную форму.
Чтобы постоянно думать о Боге, нужно ли за всеми событиями, людьми и прочими вещами видеть руку Бога?
Да, да, похожие вопросы. Да, так и нужно видеть. Между счастьем и несчастьем нет в этом сознании, потому что это и другое представители Бога. Это реакция сверхдуши на наше поведение. Счастье, несчастье, душа довольна, недовольна. Сверхдуша довольна, недовольна. Есть сторона моя личная, я доволен, недоволен. Так. Есть сверхдуша, она тоже довольна или недовольна. Если я несчастья какие-то испытываю в этом мире, сверхдуша недовольна. Если я счастье испытываю в этом мире, сверхдуша довольна. То есть есть награда, поощрение, есть наказание. Со стороны материальной природы, а это его инструмент, материальная природа. Изначально именно от его настроения зависит, что я буду испытывать, счастье или несчастье. Сверхдуша находится в сердце. И в сердце находятся еще такие вещи, как душа и окутанная. Вожделение, гнев, жадность, зависть, гнев и прочее. Да? Мы слышали об этом. И душа обычная, она находится во власти этих энергий. Сверхдуша не находится во власти этих энергий. А управляет этими энергиями. Видите, я же не могу управлять своей жадностью и завистью. А кто управляет? Сверхдуша управляет. Если она скажет, завидуй, меня хватит зависти. Если она скажет, испытывай страх, я буду испытывать страх. Если она скажет, никаких страхов, я все, я освобождаюсь от страха. Все, никакой зависти, я освобождаюсь от зависти. Никакой жадности. Нет, сверхдуша управляет этим процессом. И то есть, если я хочу завидовать, хочу быть жадным, сверхдуша будет усиливать эти тенденции, согласно моему желанию. Но поскольку она недовольна этим процессом, я же страдаю от этой жадности, я же страдаю от этой зависти. Видите, она наказывает меня на самом деле. Мой выбор и санкция. И наоборот, если я не хочу этих качеств, я чувствую, это наказание для меня, я страдаю от этих качеств, и душа узнает об этом первое. И даст мне что-то позитивное, что должен делать, чтобы я смог освободиться от этих качеств. Что есть в сердце, есть любовь, есть благодарность, есть сострадание. Скажет, вот сострадай теперь. Вот благодари теперь, вот проси прощения теперь. И если я принимаю эти вещи от сверхдуши как дар, я освобождаюсь. И тогда она говорит, страх, уходи, зависть, уходи. Она управляет энергией, я не управляю. И я могу сказать своему страху, уходи, и он уйдет. Говорит, ой, извините, не туда попал. Он не уйдет. Если я прошу к своей жадности, ну все, я решил, уходи. Нет. Это мой дом. Я тут хозяин, скажет жадность. Он не уходит. Но если Кришна скажет, уйдет. Так можно видеть руку Бога, как бы.
Гуру Махарадж, вот к теме вопроса вы говорили, что вайшнав, он может действовать и как гьяни, и как карма-йог, как аштанга-йог. Это зависит от его сознания. И вы также говорили о том, что медитация начинается с видения лица Господа. Такая глубокая, настоящая. Вот я в своей деятельности очень хочу быть в этой медитации. И, например, Арджуна, когда Господь ему говорит, сражайся, думай обо мне, он видел Господа, он видел улыбку Господа. Ну, поэтому, наверное, для него естественно это делать в этой медитации. А что значит на моем уровне действовать в такой медитации? Или как обрести адхикару такую?
Изображай Кришну, ты же рисуешь. У тебя есть дар особый, талант. Используй его, изображай. Эта медитация очень сильная. Ты должен каждый миллиметр прописать, не так ли? Прочувствовать. Хорошая медитация. Изображай. У всех людей по-разному, а зависит от дара природного, как он может медитировать на Кришну. Мы видим, что женщины, они чаще всего они любят это шить одежду для божеств, делать гирлянды, украшать алтари, мастера в этом. Они, это их медитация, естественно, на Кришну. Они сильно привязываются к Кришне таким путем. Монахи в монастырях иконы пишут. Сидят там подолгу. Буддийские монахи то же самое делают. Колоссальные там вещи они делают. Произведения невероятной техники. Монахи, они очень серьезно к этому подходят. Это медитация. Изображают там тару, белую тару там, или такую тару, и других, и Будду изображают. Самсару изображают. Это все как произведение искусств становится. Хотя они не просто художники эпохи Возрождения, это монахи. Самая известная из иконописи русской мировой это Троица Рублева. Она наиболее из всех троиц и выделяется из всех. Потому что он был особым человеком, который дал обет молчания, безбрачия. Он хранил этот обет в служении, медитировал, изображал. И вот наиболее яркое его произведение считается так. То есть различные формы есть медитации. Кто-то танцует. Такая медитация есть. Мужчины тоже. Некоторые танцоры есть сильные. Они изображают игры Кришны. Кто-то изучает философию. Так постигает Кришну. Видит Кришну. То есть есть много людей по-разному, которые могут. Кто-то копает землю лопатой. Так постигает Кришну. Да?
Цель это, правильно ли я понимаю, это как получить этот даршин, это ощущение, вот это ну, настроение и ну, научиться все больше и больше в нем пребывать. Получается, если я рисую Кришну, то я получу какой-то опыт, да, то есть я получу реализацию определенную, какое-то внутреннее такое содержание.
Даршин означает, что ты изо всех сил стараешься нарисовать улыбку Кришны, например. Ты стараешься, ты как художник, хочешь сделать наилучшим образом. Кришна, улыбка Кришны. Ну как наилучшим? Ты стараешься, выжимаешь из себя все, что можешь. Если на самом деле ты используешь вот эту свою энергию для того, чтобы увидеть улыбку Кришны, изобразить ее, медитируешь, а в какой-то момент изображение улыбнется тебе, ты почувствуешь это. Ты получишь даршан. С этого изображения. Прямо оттуда, с твоего творения. Но в этот момент ты не будешь считать, что это твое творение. Вообще не будешь думать. Ты будешь кланяться этому изображению, которое ты сам нарисовал. Потому что это не ты рисовал. Это Кришна проявился таким образом. Дал возможность Кришне проявиться через твою способность. Через служение твое. Это Кришна так проявляется. Через преданное служение. Кажется, что это я все сделал. Кто-то же сделал эти божества. Как они? Почему Бог? Кто-то делал божества. Кто-то их одевал. Он же не сам одевался. Ну что, это куклы просто какие-то их одевают? Нет, нет, это через преданное служение вы видите. Кришна там. Много реализации можно получить таким путем.
Вы сказали, что чтобы освободиться от жадности, от зависти, нужно обращаться к сфере души. А чтобы освободиться, чтобы развить мягкость сердца, тоже надо к сфере души молиться?
Мягкость сердца,
да,
развить?
Молиться. Мягкость сердца.
Хороший момент. А надо посмотреть просто, как сверхдуша это делает. Понаблюдать. Как проявляется мягкость сверхдуши. Вот как только мы это увидим, у нас проявится тоже такая же мягкость. Сверхдуша, ну, четыре атрибута в руках. Лотос один из них. Если говорить о мягкости, это лотос. Вот нужно увидеть, как он действует лотосом в сердце по отношению ко всем. Есть булава, конечно, и сударшана, но есть лотос. Вот эту сторону давайте рассмотрите. Посмотрите, как сердуша лояльно, милостиво ко всем относится. Посмотрите, как только мягко это все он делает. Как нежно, как лотос, особенно с преданными. И как только мы увидим, как это проявляется у сердуши, мы обретем качество.
Ну вот обычные люди, которые далеки от сознания Кришны, и все равно они как-то входят в нашу жизнь, с ними общаемся, они ничего не принимают, но как к ним мягкость сердца проявлять?
Там не только мягкость, там нужно также булаву достать иногда. Сударшаны что-то отрезать. Если говорить о мягкости, это доброта просто к ним. То, что они должны чувствовать от нас. Да, мы можем там проповедовать строго, не искажая, но при этом они должны чувствовать эту доброту. Более всего человек ценит это.
Ну а вот эту доброту как бы вытащить изнутри, это же нужно, как она же сразу не проявится, это же нужно убрать вот эти пласты вот этого всего, что у нас там, этой грязи, которая у нас там сидит. Как эту доброту проявить? Или это есть люди, которые изначально добры, а у которых еще доброта не проявилась? Это вот только практика поможет выявить доброту?
Не вижу здесь препятствий. Есть доброта у всех какая-то. Опыт же есть. Мы же кому-то были добры или добры сейчас. Для кого-то мы доброжелатели, естественно. Вот таким же образом. Не то, что нет денег. Есть деньги в кармане. Нужно достать и что-то отдать. Вот совсем не тому, кому я хотел, конечно же. Но все-таки тоже сделать это. Это доброта. Ее можно при помощи воли также проявить. Ну, доброта. Есть какие-то деньги. И если кому-то я добрый на самом деле, мне несложно дать ему что-то. Он просит. А вот этому человеку сложно дать. Но я все равно могу при помощи воли это сделать. Вот с этого начинается, с нашей воли. Не с самой даже доброты как таковой, с воли. Мы изъявляем эту волю и делаем это. И так наша доброта начинает расширяться, умножаться. Как рука дающая вниз кудевает, говорится. Так начинает расти. Если дать ей волю, она начнет разрастать.
Вот вы говорите, дать доброту, даже если я не хочу этому человеку дать, применяя волю дать, но если я чувствую, что это будет неискренне. Допустим, меня просят вот у человека такого-то горя, посочувствуй, поддержи его. Но я не чувствую, что... Я внутри себя понимаю его, сочувствую, но прямо сказать этому человеку не могу, не хочу. Я не чувствую, что это будет искренне.
Я все равно делаю.
Все равно через силу надо делать.
Все равно делаю. Например, в моем случае это как моей обязанностью может становиться. У кого-то сложность, допустим. И мне говорят, вот он ждет, что что-то скажете. Как бы в моем положении так происходит. Иногда мне это приходится делать, потому что я не чувствую тоже что-то. Вот в сердце что-то могу сказать сейчас, но мне приходится это делать, потому что необходима для этого человека помощь какая-то. Хотя в сердце отклика нет такого ожидаемого. Но делая это, я получаю эту энергию. Все равно это нужно делать. Это нужно делать, поймите. Не ждите, когда это придет. Не придет так. Под лежачий камень вода не течет. Действуйте, применяйте это знание. Делайте это. Если кому-то плохо, и вы чувствуете, что вы чем-то можете помочь, помогите. Если даже не чувствуете, ну хоть что-то слово доброе скажите. Ну как-то отреагируйте, хотя бы в мыслях отреагируйте хорошо. Делайте это в любом случае, делайте. Это практика. Абсолютным состраданием обладает только Бог. Друг Махарадж видел Бога. Но когда он царствовал, он отомстил якшам за смерть брата. Месть была его страшная. Брама спустился, чтобы остановить его. Сказал, зачем ты уничтожишь якши, как вид жизни вообще? Не все же якши такие плохие. Из-за смерти брата. Видите, абсолютного сострадания нет ни у кого. Только у Бога. Мы же слуги Бога, мы должны помнить об этом. И раз он сострадает, я должен тоже сострадать. Я должен делать это. Это нелегкая задача. Делать то, что я не понимаю еще, или не могу, или не хочу внутренне делать. Просить прощения, или кому-то там помогать, кого я мало знаю или не люблю. И все же нам приходится это делать. Каждому приходится заботиться. Такова практика. Это наша жизнь, в этом ее суть. Не то, что я этого не хочу и не буду делать. Это ребенок еще совсем. Что с него взять? Он незрелый ребенок, если он так рассуждает. Это надо делать. Это одна сторона. Другая сторона, та же женщина, которая не может кого-то простить, она прощает всех своих детей постоянно. Что касается ее детей, она святая. Она делает это. Пусть он урод. А она все равно будет любить и заботиться о нем. Будет это делать. Вот как природа, видите, поворачивается разными лицами перед нами. Давайте учиться. Это природа Бога. Она нас тоже учит. Если вы все можете прощать и любить для своих детей, почему вы не можете для других это сделать? На основе материального родства, да. А есть духовное родство, изучайте. Практикуйте. Если вы распространяете знания людям, вы понимаете, они все родственники наши. Это вся одна семья наша. Они также могут принять просад с удовольствием, взять у вас книгу, что-то выслушать доброе, и вы почувствуете эту связь, когда делаете. Не ленитесь, делайте. Это лень. Лень и отить. Лень или отить, что-то одно из двух. Отить уже все. Даже лень отдыхает. Если отить приходит. Отить? Вы не знаете. В Алмате именно отить, мне кажется. Что... Лень в других местах, а в Алмате отить. Лень и отить. История. При пожаре эта история приводится. Когда олени отец, когда все разбежались, олени отец остались лежать, отдыхать при пожаре. И вот лень говорит отец: слушай, то подпекает уже с этого боку. Пора, похоже, отсюда. Нет, еще не пора, говорит, повернись с другим боком. Это отец. Вот до чего мы доходим, видите, с вами. Не могу сделать что-то. Хотя как не можешь? Вот есть рука. Всего две функции. Три функции. В карман, достал, отдал. Все. Не думай, смотри, три функции выполни. Взял, отдал. Две функции даже. Потом думай. Но отец означает, нет, давай все обдумаем. Основательно. Делать ничего не надо, нужно думать. Это отец называется. Вот мы и думаем всю жизнь, ходим, и ничего не делаем в итоге. И нас гонят гуны материальные природы просто зарабатывать и деньги и вкалывать, и все. Это отец называется. Нас погоняет материальная природа потом. Кнутом. Фух! Голод, жажда, гнев, зависть. Фух! Фух! И тогда он двигается, понимаете. Отец. Он умер практически уже духовно. Оживайте. Оживайте. Делайте хорошие вещи. Маленькие хорошие вещи делайте. Все. Не говорите, не могу. Где взять? Просто взял, отдал. Потом понял, что уже тебе ничего нет. Все, отдал. Потом, оказывается, сколько не берешь, не кончается. И еще, и еще. И кажется, уже нет никаких сил. Да нет, есть силы. Оказывается, все. Лень уходит. Кали-юга такова, люди ленивые. Копят деньги в матрас и лежат потом. Отить. И так умирают на этом матрасе. На эти деньги можно столько сделать всего, боже мой. Но отить, что делать?
Спасибо, дорогой Гуру Махарадж, за наставление. Скажите, пожалуйста, вот я уволилась с работы, и я это сделала с мыслью о том, что я не хочу больше вкладывать свои усилия, время в то, что, во что я не верю. Вот такие перекладывания там бумажек, какое-то вот писанина непонятное. И я думала, что вот для того, чтобы поддерживать хорошую садхану, практику, нужно время. И я не хочу вот урывками как-то вот это делать. То есть у меня было такое обоснование четкое. С другой стороны, вот я сейчас думаю, а не лень и отить это? То есть какое-то вот желание праздного потом времяпрепровождения, такого более расслабленного.
Большой риск в этом. Преданные, большинство отказываются от работы. Приходит такой период времени, когда они не хотят работать. Видишь, что бессмысленная работа. Возможно, это так. Возможно, нет высшего смысла, с этим нужно сразу согласиться. Хорошо. Но занимать себя они еще не умеют сами. И в итоге они ленивые в духовной жизни и в материальной жизни остаются. Вот почему мы говорим, работайте. Если у вас есть более высокие обязанности, ради которых вы оставляете работу, большая занятость какая-то, более важная. Другой вопрос. Но просто оставить работу неразумно, потому что вы станете ленивым человеком, безответственным человеком. Еще не тот уровень. Если вы сами себя можете занять, да, можете оставить все и заняться служением Кришне. Вы будете заняты без выходных на 100%. Но если вы себя еще занять не можете, оставляете работу, то праздный ум, праздность – причина страданий. И преданные будут страдать. Повторяя мантру и так далее, ничего не делая, они будут страдать. Жизнь будет пуста у них. Праздность – серьезная проблема. В среде преданных, смотрите. Они живут от программы до программы.
Если занять могу, но лакшми нет. Я занять могу себя преданным служением на 100%, но...
Надо занять без лакшми. То, что есть. Важно быть занятым. Все равно, есть работа, нет работы, нужно быть занятым на 100%. Иначе лень проникнет в сознание. Вы будете думать, что это есть сознание Кришны, избегать работы. Так многие думают, избегаю работы. И так я продвигаюсь духовно.
Они как бы ограничивают сознание Кришны в какие-то рамки загоняют. Они не видят, что сознание Кришны находится в глубине сердца, в нашем сознании. И где бы я ни был, на работе, или я общаюсь с соседями по площадке, или я что-то еще делаю, где-то с людьми встречаюсь, как будто бы там нет сознания Кришны у нас уже все. Вот странное сознание. Почему так ограничиваете Кришну? Почему так ограничиваете свое сознание Кришны? Почему вы не можете на работе также быть в сознании Кришны? В чем проблема?
Вопрос, как быть на работе в сознании Кришны?
Что?
Как быть на работе в сознании
Кришны? Это получается так, что, знаете, как в Бхагаватам пишется, те, кто видят Бога только в храме, только в божествах, а за стенами храма они уже не видят ни Бога, ни душу в живых существах. Это такой уровень очень такой низкий. Поэтому это сознание Кришны, вы должны развивать сознание Кришны везде. Везде видеть проявление Бога, Его энергии. Люди, с которыми мы работаем, это что же живые существа, это же души,
подожди. Да, это одна из крайностей. Это правильно ты говоришь, но это высокий уровень сознания. Видеть такое, да? Но работы, почему преданные избегают работы? И это не потому, что они ленивые, они работали всю жизнь, Но они не хотят плохого общения. Из-за этого они не хотят идти на кармическую работу в основном. Потому что там плохое общение. Там люди заставляют с ними есть что-то там, пить там куда-то, праздники свет. То есть там среда материалистичная. И они страдают от этого именно. И иногда общество их не принимает, образ жизни там категорически не принимает. Возникает сильное напряжение. Потому что этот образ жизни они не культивируют. В этом вопрос. А лень потом приходит. Я хотел сказать именно об этом. Лень потом, когда мы не работаем, лень может проникнуть. В этом опасность. Преданные не ленивые. Они много занимаются служением, многие работают и много делают. Но лень может проникнуть, если мы откажемся от обязанностей. Другая опасность есть. Одна это общение опасность, другая отказаться от обязанностей тоже опасность.
Я сейчас не про лень говорю. Можно тогда просто приведу два примера, например. Вот наша есть Радха, дочка Шримагупи. У нее по паспорту она Радхарани. Она с рождения в сознании Кришны, в детском саду, в школе. Она училась очень хорошо. Школу она не бросала, закончила среднее образование на отлично. Поступила сама в институт. В институте она отличница, и везде знают, что она Хари Кришна. У нее фотография висит на доске почета в университете с именем Радхарани. Она участвует во всех общественных мероприятиях, она на виду, она активная, ее любят. Все знают, что она Хари Кришна. И она счастлива, безмерно, никто ей не мешает быть в сознании Кришны, потому что она видит в людях какое-то светлое начало, добро, а люди отвечают ей тем же. И ее однокурсники приходят на программы, и на киртанамелы, и она им всем говорит, они ее любят. Они ее любят, и у нее нет. Какая преграда? Можно тоже сказать, там это бойня образования, она никому не нужна, эти люди, эти наркоманы там вокруг. Можно сказать и увидеть, куда мы смотрим, что мы видим. Это тоже зависит от нашего сознания. Я понимаю, что могут быть такие места, где действительно на нас очень плохо что-то влияет. Но это касается только такой работы, которая действительно греховна. Говорят, как эти бойни животных там или мясообрабатывающие там заводы и так далее. Все остальное, если это не греховно, почему мы и так от этого сторонимся?
Да,
мы же можем принести туда свет и добро и любовь. Звучит почему мы не можем это сделать?
Да, это нужно делать.
И таких примеров я могу привести очень много.
Итак, работать или не работать? Вот в чем вопрос. Сейчас Чукумар говорит, работать или нет? Можно не работать. Я не работаю 30 с лишним лет. И не буду работать. Меня занимают служить и преданные. Поэтому мне некогда работать просто. Будешь работать или нет? Думает, не знает еще, не хочет работать. Но важно быть занятым, поняла, да? Что опасность есть в том, что лень проникнет. Жизнь должна быть, ну, иметь ответственность, конечно. Серьезно.
Лояльно или сострадательно вот с современным демонам, которые хотят, ну, на нет свести цивилизацию, разум, ну, богопротивники, которые сейчас очень страшно угрожают всему светлому, всему чистому, самому нашему. Вот в нашем сердце что должно быть к ним? Гнев или сострадание?
Сострадание, знаете, когда проявится к ним? Когда они получают реакции за свои поступки. А до этого, я думаю, сострадание к ним не проявляется остро, к этим людям. Мы видели это, да? Те люди, которые наносили нам серьезный вред, мечтали нас всех уничтожить в советские времена. Мы общались с такими людьми, поскольку они заставляли нас общаться с ними. Нас контролировали. После перестройки они потеряли свои работы. Там стало все меняться. Они стали ненужными в какой-то период времени.
Я периодически просто вспоминаю молитву Прохлада Махараджа о зловредных, то есть что надо за них тоже молиться.
Да, да, да. Вот я и хотел сказать, что потом, когда все это стало меняться, они стали сильно страдать за все это. Когда человек страдает, вы, конечно, чувствуете к нему сочувствие.
А вот сейчас надо просто гнев на Расимхадева, да, привлекать на икону?
Сейчас что нужно делать? Сейчас нужно заниматься преданным служением. Угу. Нужно, я думаю, игнорировать их, если это возможно. Если мы на расстоянии, просто игнорируем, как караван идет, собака лает, караван идет. Угу. Такой момент есть. Вот, потому что мы должны помнить, что мы под защитой Господа должны быть все. Открытого мы ни с кем не враждуем. Но мы можем иметь терпение. Найдите хоть одного человека, кто не получал реакции за свои поступки. Нет таких примеров. Все получали реакции за свои поступки. Пример СССР самый яркий. Это сирийская страна. И какие реакции страшные до сих пор идут. Люди не понимают, но мы же должны видеть это.
Еще я хотела спросить, когда проекты не развиваются, это воля Кришны или не готовы мы, или Кришна не, ну, не хочет, чтобы мы этим занимались? Ну, как, вроде как вайшнавские проекты, вроде проповеднические, а он не развивается, нету людей там, чего-то нету. А за этим всегда воля Кришны или в разуме, там, в единстве проблема? Надо отложить эти проекты или надо усиленно продолжать десятилетиями думать, как это исправить?
Возможно, тут сложность в другом. В самом понятии проект, возможно, сложность заложена. Может быть, не нужно относиться к этому служению как к проекту, а просто любить это служение и все. И как получается, неважно же. Мы любим и делаем. Все это полезно, важно для Кришны, для преданных. Потом, возможно, это вырастет в проект уже, но это не наша задача, создать проект большой. Иногда мы хотим именно поддержать департамент, проект, сразу создать масштаб какой-то, да, утвердить, потому что, ну, нужно это, кажется, да, вот нашим разумом. И как бы с трудом это идет, с большим, потому что не время проекты создавать. Еще нет такой ответственности большой у преданных, еще они ленивые, еще и так далее. Поэтому мы должны просто любить, делать это с любовью, небольшие вещи, маленькие, но с любовью они будут расти постепенно. Вот, Алма-Ата – это же отить. Вот. Здесь сколько лет на Махат развивались? А, у вас-то еще и не было тогда, боже мой. Я приехал в 95-м году и спросил, сколько на Махат? Мне сказали, 2. Мы открыли 3-ю, я уехал. Приезжаю через год, сколько на Махат? 2. Открыли 3-ю, я уехал. Приезжаю, сколько? 2. И так 10 лет. 10 лет, 2 на Махаты стабильно, понимаете? Вот 3-ю никак не открывается вообще. Вот вы открываете на тот же раз, потом сделали 4, потом 1,5 и вот так вот все. И теперь, наконец, у нас есть бхакти-врикши. Это такое достижение. Я даже глазам своим не верю вообще, ушам. Мне даже трудно вообще представить такое. Чтобы целый проект образовался, бхакти-врикши. Как это вообще возможно? Вот, теперь детская программа. Сейчас мы с ней бьемся. Так? Как ни пытаемся, вот проект не развивается. Что-то хотите сказать по этому поводу? По проекту?
Я не про отить. Другой уже вопрос. Хотела спросить, вот что касается служения и, ну, связи йоги, то, что делает наша деятельность с служением. Вот одна матаджи в лекции Шрилы Прабхупады, я слышала, она спросила его, говорит, а вот как, достаточно ли матаджам совершать в качестве служения домашние обязанности или должно быть еще что-то? И он такой, ну, интересный пример привел, говорит, это вот он сравнил это как с током, который идет по цепи. Говорит, если цепь не прервана, ток идет, это видно сразу. Также и служение, вот по аналогии. Если оно есть, то оно есть. Я вот хотела вас спросить, а как так сделать, чтобы вот эта йога была, ну, вот всегда во всем, что мы делаем, вот всегда это сохранять, независимо от того, что мы делаем сейчас, находимся ли мы в кругу преданных, или какие-то социальные обязанности выполняем, домашние.
Представьте, что вы хотите служить Кришне. Как вы это представляете? Что такое для вас служить Кришне? Возможно, это связано с какой-то конкретной именно деятельностью. Например, в храме. Например, я делаю гирлянды в храме для божеств. Все, я служу Кришне. Это мое представление о служении Кришне. А жизнь мне говорит, иди копай огород. Как мне быть? Как служить Кришне? Или я книги распространяла книги, а у меня ребенок родился. Как теперь мне служить Кришне? Отвечайте на вопрос. Как служить Кришне? И если вы хотите служить Кришне, вы найдете способы в любом месте, как служить Кришне. В любом. Вы будете знать, вот ребенок здесь, дом, что. Можно пригласить гостей, иногда петь киртан, я приготовлю просад. Потом можно собирать детей, спеть с ними, обучать их. И вы всегда будете что-то, ток будет проходить через вас. Потому что вы должны хотеть служить Кришне не просто что-то конкретно делать, а служить Кришне. Это не просто какая-то профессиональная деятельность служить Кришне. Это любая деятельность может быть. Важно, чтобы вы хотели служить Кришне. Вот это важно. А как вы служите Кришне, это не важно. Это Кришна сам устраивает. Вот сейчас ребенок родился, воспитывает ребенка. Все ясно. Кришна устроила, природа устроила. Но вы же хотите служить Кришне. Вот вы и применяете это желание. В этой ситуации.
А как поддерживать в себе этот огонь и желание, вот, чтобы он все время
общением, горел? Общением. Санга. Саду-санга. Самый важный принцип. Если выделять из всех. Но и другие принципы не отменяются. Есть 5 важных принципов, самых сильных принципов бхакти, но вообще правил предписаний больше. Их там 64. Изучайте. Например, если вы домашний человек, вы должны быть дома, у вас там дети, обязанности, домашняя работа, но у вас в доме есть алтарь, обязательно. Если вы изучите правила отношения к алтарю и будете следовать это дома, будете очень быстро прогрессировать. Потому что там будет Бог у вас. Если последуете этим всем правилам, предписанным, насколько возможно в ваших силах, будете сознавать Кришну у себя дома. Вот видите? Но мы же не изучаем это все еще досконально. Еще многого не знаем. Просто если вы сидите на полу перед алтарем и знаете, что ноги вытягивать туда не нужно, вы уже прогрессируете. Уже Кришна занимает это пространство. поскольку вы для него создаете это пространство, вот это служение. При любых обстоятельствах можно создать это пространство для Кришны, чтобы он присутствовал. Также вы повторяете джапу. Если вы знаете, что нужно делать внимательно и в лучшее время, если вы к этому серьезно отнесетесь, то же самое будете продвигаться где угодно, дома или в храме. Итак, если мы применяем эти вещи. Ну, изучайте нектар преданности, Прабхупада написал. Там описываются все эти правила. Зачем он это все описывает? Если вы последуете хотя бы чему-то, насколько возможно ваших, будете очень хорошо продвигаться. Дома или на работе, или где-то еще, если мы проникнемся этими правилами, предписаниями. Это простая вещь с этой точки зрения. Если мы просто последуем правилам, Кришна проявится тоже. Если бы мы последовали всем ведическим правилам, мы бы уже были бы счастливы. Но мы еще не все правила изучаем, какие-то пренебрегаем, ну, потому что условия мы говорим, да, понятно. Но все же применяйте то, что возможно. Изучайте. Чувства, по своей природе говорит, склонны следовать шастрам. Им не трудно это делать.
Это ум мешает?
Получается. Аханкара, ум, да. Привычка. Нежелание. Потому что я хочу как предаться Кришне, чтобы мне было как-то приятно. Я же воспитан таким образом, что приятная деятельность меня удовлетворяет. И я хочу именно вот так служить Кришне. А ситуация поворачивается, что я по-другому должен служить Кришне. И тогда я не знаю, что делать. Понимаете, да? Привычка. Обусловленность называется. И именно так хочу служить Кришне. По-другому уже не хочу служить Кришне. А нам нужно просто желать служить Кришне, так или иначе. Так, лишь бы служить Кришне, как бы то ни было. Вот это наука.
Спасибо большое.
Остывает просад. Таков закон материальной природы, что он остывает. Шрила Прабхупада ки джай.